Ошибка переводится как грех. Грех — это значит, ну, мимо цели, мимо какого-то правила. Значит, где-то эти правила есть. То есть эти люди считают, что правильно так, а я поступаю не так, и они вот жестко хотят меня в эти рамки загнать. Да? И пока вот я не исправлюсь, вот по закону ими придумано, но это реальный закон, это же не уголовный закон, это просто их мнение, это просто их какая-то традиция, да? Вот. И они желают видеть меня вот только вот в таком формате. Так, да? И не прощают. Но это значит, что они меня не любят, во-первых. Эти люди меня не любят. Это значит, что они хотят меня использовать. То есть вот если я себе завел какую-то, ну, каких-то овец, то есть я их просто использую. Я их не люблю. Я их просто использую. Я использую их жизни, и поэтому их мнение я учитывать не буду. Мне это будет неудобно. Я к ним вообще отношусь как к неодушевленным каким-то предметам. Но когда ко мне такое, значит, ну это какое-то не то общение. Другой момент, если это родственники, от них куда денешься? То есть, есть люди, которые над нами имеют реальную власть, реальное влияние. Это родственники, друзья. То есть к чему я как-то привязан, или как-то я уже родился привязанным к ним, то есть я без них не могу. Ну, родственники, ну вот мама, например, да? Куда ты от нее денешься? Ну, это вот как, ну, личностные отношения, вот от Бога они даны уже, и все. Надо в них, говорят, прорабатывать. Надо просто там разобраться, почему так, ну, так получается. Привязанность — это вожделение. Вожделение. Желание мести, убить — это вожделение. И отвязаться никак нельзя, кроме как что-то сделать наоборот. Потому что есть привязанность, а есть отвязанность. Так вот, любовь — это отвязанность. Это отвязанность. Потому что в любой привязанности, в любом вожделении я чувствую себя немножко рабом. И, конечно, у меня возникает какой-то гнев. Гнев. И, в общем, это правильно. Я это говорил и всегда буду повторять, хотя написано, что вожделение, гнев и жадность — это вот они ведут в ад. Ну, знаете, они ведут в ад, когда вот наша вот элита вожделение, гнев и жадность практикует. То есть, ну, они живут хорошо, но за счет других живут хорошо. То есть жадность грабит других. Но если у меня ничего нет, и у меня вот ничего нет, я нищий, и у меня есть вожделение, я хочу того, того, просто хочу, мне не хватает. Не наслаждаться, ничего, просто мне не хватает для комплекта жизни. Мы сегодня будем говорить о жизни. Вот. Чтобы потом она вспыхнула, чтобы получилась вот эта вот любовь и все такое. Мне не хватает для комплекта чего-то, и я проявляю гнев. Я хочу это вожделение, жадность. Это значит, ну, я хочу, мне не хватает. То есть есть алчность, просто есть ненасытимое какое-то, а есть просто не хватает. Просто человеку не хватает поесть. Это что, вожделение? Нет, это просто чувство голода нормальное. Это функция организма, которая рассчитана на какой-то там паёк, ему не додают. И поэтому вожделение, гнев и жадность. И, а кому это вообще выгодно, чтобы мы это не проявляли? Ну, тем, кто нас угнетает. Нам не хватает этого. Вот, еще говорят, еще не завидуйте. Ну, то есть им не завидуйте. То есть эти... Я хочу сказать, что вожделение — это тот протез, который заменяет любовь. Он, конечно, не заменяет любовь. Но вожделение, оно меня двигает к чему-то. Пусть неправильно, пусть от голода, пусть от недостатка, пусть по какому-то пути, но я не могу стоять на месте. Вот любовь — это просто я здоровый, знаю, куда идти, зрение, мозги, все в порядке. Но вожделение — я все равно должен куда-то двигаться. И вот тогда это вожделение. Это просто аварийная система. Или просто, ну, эгоистическая система. Ну, и вот там правила. Вот я так, извиняюсь, что так долго к этому подводил. Вот там правила. И там я попадаю в сеть правил и вожделения, когда есть привязанность. Мы привязаны определенным образом. Морским двойным узлом или как-то. С каждым человеком он по-своему вяжет. Ну, какие-то обстоятельства, через какие-то, через деньги, через что угодно. И вот он, каждый человек рассказывает об этой привязанности. И вот, ну, надо только отвязаться. А это любовь. Это любовь. Любовь характерна тем, что она... Вот так получается опять, что третья лекция про любовь я, ну, как бы не хочу, но Любовь – это просто отвязаться от привязанностей. И тогда у меня радость, не вожделение, а любовь, не привязанность, а свобода и так далее, и так далее. Ну и поэтому надо разобраться, что он действительно хочет. Потому что то, что от нас требует этот человек, на самом деле он от нас требует не этого, он требует от нас любви, больше ничего. Каждому существу что-то не надо конкретное, но он может стесняться это сказать. Считает проявлением слабости. Вот, проявлением слабости. И тогда начинает какие-то претензии ко мне. Сделай то, сделай то. Ну, так вот.
Вот это ощущение есть, что требует как раз любовь. И чужие люди, все такое.
Требует, если жена к мужу пристает с какими-то там этими. Она требует любви, если бы он ее любил, ей вообще все равно, что она в шалаше, что с евроремонтом. Абсолютно. Все хотят любви. Это любовь, это источник жизни, это тот бензин, который не по правилам, не по законам. Жизнь, она незаконна. По закону только смерть. Смерть. И вот когда мы исполним весь закон, мы умираем. Умираем. Это в Библии записано. Пока не было заповеди, я был жив, а как появилась заповедь, и грех ожил, грех, ошибка, ожил, а я умер. А почему? Потому что любая какая-то заповедь или то, что я знаю, это прошлое, потому что иначе откуда бы я это знал? И вот опираясь только на известное, вот у Кришнамурти есть даже такая книжечка, примерно вот такая вот, даже потоньше, «Свобода от известного». Если я опираюсь только на известное, я приду к известному. Чтобы продвинуться вперед, я должен опираться на неизвестное. И, не потому, и это неизвестное не потому, что оно такое беззаконное. Это не беспредел. Это просто тот закон, которого я еще не знаю. Это никакие шпаргалки, я могу исписать кучу тетрадей с откровениями, не помогут. Нужны откровения этого момента. Вот. Страшно, ключевое слово страшно, да. Поэтому написано. Призывают, что там у христиан по Духу Святому, 18.66 в Бхагавад-гите написано, кроме того, что вот то, что я тебе говорю изнутри, давай иди, и обязательно написано, не бойся ничего. А в Библии 363 раза написано, не бойся. Самая главная заповедь, не бойся. Потому что именно страх мешает нам получать откровения из настоящего. А страх он всегда из будущего. Вот сейчас что-то будет. Оно еще не прошло, но сейчас что-то будет из будущего. И нет откровения из настоящего, все. А старые записи, как максимум, или как минимум, меня не спасут, а как максимум просто вернут в тот статус-кво, в котором я уже был, а это неинтересно. Неинтересно не мне, неинтересно другим. И вот люди требуют друг от друга чего-то, исполнения каких-то законов. И даже исполнив этот закон, все равно не угодили друг другу. Не угодили. Потому что надо было что-то сыграть новое. Новое.
Так а ты тем самым, когда ты это проявляешь, ты и привязываешься к человеку тогда?
Нет. Новое не успевает привязываться. Я уже приводил пример Герман Стерлигов. В ту бытность, когда он был бизнесменом, он такой хитрый мужчина. Он раз придумает какой-то бизнес, к нему раз налоговая, а то, чем он занимается, ни в каких справочников нету. Он говорит, покажите мне бумагу, где я должен платить вам. Они идут, составляют документ, приходят, а он уже другим занимается. И опять он им ничего не платит. Понимаете? Это принцип быть никому не должен. Я не говорю не про бизнес, я говорю про жизнь. Только новое. Потому что, Бог это вот, все творю только новое. Вот это жизнь. Как только ты остановился, как только ты решил повторить свою удачу, все, это уже ксерокс. Вот тут вот дьявол приходит и говорит, это уже мое. Вот он полный секонд-хенд. И второй раз ты это не оденешь на себя. Ну, даже оденешь, примеришь, счастья не будет, но конфликтик какой-то обязательно начнется. Этот конфликтик почему? Потому что тебя потихоньку начнут подъедать. Не потому что какие-то налоги требовать, потому что ну, ты уже попал на примету, ты выпал из безопасного пространства, когда под Богом ходил. Вот тут законы. Тут надо считаться там. Ну так, я выкрутился, да? Вот. Ну ладно, тогда начнем тогда. Возьмем, давайте, это за основу. Давайте, пускай лекция будет называться «Жизнь». Как правильно назвать? Не по закону, да? Как там, или как жизнь. Жизнь незаконна. Вот мы живем совершенно незаконно. Понимаете? Вот. И нельзя по закону разрешить жить или не разрешить жить. Хотя, знаете, есть прецедент, когда одному ребенку суд вынес, ребенок 2 года. Было заседание суда и сказали, этот ребенок жить не должен. И его убили. Представляете? Не укладывается в голове, да? Нет, был суд, родители. Там, знаете, ситуация какая? В общем, он родился, фотография, такой пышущий здоровьем ребенок, такие щечки, такой красивый. И на фотографии его целует такой не менее красивый папа. Тут какая-то плюшевая игрушка у него, какая-то соска. Но он спит, он родился, спит, вот как вот летаргический сон. Родился и как-то вот все, дышит, все, да. И вот к нему, конечно, там, ну, медицина же без этого не может. Надо же все прилепить к нему. И вот он так дышит, живет, не просыпаясь, уже вот 2 года. А потом врачи сказали, ну, а что это мы будем, он типа нетранспортабельный, очень даже транспортабельный, надо его отключать от аппаратов там всех. Родители говорят, да нет, давайте там в Италии, говорят, в Италии там как-то могут разбудить, привести его в чувство. Вот. Состоялось заседание суда, и суд сказал нет, отказать в просьбе папы. То есть оценить его от всего. Знаете, если бы он с самого начала бы спал бы до сей спал, знаете, есть в летаргическом сне, спят по несколько лет, и ничего не делается. Но этого ж подсадили на всякие там присоски. У него же аппарат какого-то искусственного там дыхания, чего-то там, знаете, трубочки такие у нас. Взяли, отключили. И медики ожидали, что он через несколько секунд умрет. Ребенок жил еще несколько суток, а потом умер. Вот так вот решением суда. Причем подали апелляцию в международный суд. Ну, есть суд, знаете, международный, который ну, опротестовал бы или ну, что-то сделал с этим решением суда. Но тот согласился и говорит, вот там правильно все решили. Вот такие сейчас законы. Я, в общем, наверное, цель будет лекции такая. Поскольку жизнь незаконна, если ты хочешь жить, на закон особо не рассчитывай. На закон, на правила не рассчитывай. Ты должен их уважать, но уважать что-то, это какая-то ну, коммуникация. Ну, это, знаете, только больше имперсональное общение. Когда с людьми ты соприкасаешься недолго. И там, ну, есть какие-то общие правила. Например, ну, есть часы. Вот есть часы, да. Вот, чтобы вот вы пришли, чтобы мы договорились, что пришли в одно время. Мы ж не можем там вот как-то вот на работу вместе приходили, вместе уходили и так далее, и так далее. Как-то синхронизировать. И вот эти правила всякие, они исполняют роль такой некоторой синхронизации. Чем больше общества, тем больше правил. Потому что все разные, с этим ничего не сделаешь. Как только в семье, где очень маленькая группа, там мы знаем ритм жизни каждого, предназначение, его желания каждого, и там образуется какой-то организм. Какой-то организм. И этот организм настолько спаянный, тесно спаянный, как вот органы в организме, тогда это организм. А когда правило общее, это организация. Организация – это что-то неживое, и там мы чувствуем себя несколько такой дискомфорт, потому что если в семье я терплю какие-то бзики, потому что я люблю, уважаю, ну потому что, или потому что вот знаю, он хромой, и поэтому надо как-то вот с этой стороны его обходить, там, ну, к примеру, то там мы не знаем этих людей, знать не знаем, и нам даже непонятно, что я должен вот так делать. Вот. Или правила движения, вот такие. Вообще любые правила доставляют дискомфорт. Вот. Но я хочу сказать, что с одной стороны, имперсональных отношений, то есть с людьми, которых очень много, на очень много, чем наших там родных, близких, друзей, ну, неизмеримо много, мы знаем, да. Вот сейчас взять на листок, записать это, каждый может человек 200 выписать там, начиная с детского сада, ну, сколько памяти хватит. Вот. Ну, я ж не знаю их жизнь, мы не соприкасаемся особенно. Вот. Еще будут какие-то люди. Вот. Каждый день в магазин, каждый раз мы какие-то лица видим. И кажется, что их больше, чем родных. Но на самом деле, если посчитать по времени, сколько мы общаемся вот с этой огромной массой и с маленьким количеством близких людей, то колоссальное количество времени будет падать на вот наших родных. И вот там нет правил. Если там есть, начинают быть правила, мы автоматически выбрасываем их из своего родного окружения вот в ту массу. То есть они нам не нужны. И там начинаются правила. И обычно, когда эти правила, ну, мы с ними встречаемся, и этот человек нам вот появился на минуту и исчез, нас это как-то не особенно напрягает. Но когда правила начинают быть там, где наши близкие, нас это напрягает. И правильно, потому что там их не должно быть. Не должно быть. Потом, живем мы фактически вот с этим окружением. Как-то дополняем друг друга, учим чего-то друг другу. Я вот в связи с этим хочу прочитать письмо. Вот, и тогда получается вот эта смерть отношений, а если смерть отношений, то есть у меня ну, практически имперсональные отношения, вот те, они как мертвы для меня. И тогда вот на законном основании я вот как бы мертв получаюсь. Жизнь не на законном основании. Итак, вот пишет, с письма такого начнем, который тоже про закон, про законодательство. Ирина Бартынюк пишет. Слушаем ваши лекции, вы как-то проговорили о территориальных общинах. Но дело в том, что есть проект Медведчука о ложных территориальных общинах, и чтобы мы не претендовали на публичную собственность. Нас лишили национальности и понятием «физическое лицо с номером» подменили паспорт гражданина, то есть лишили нас гражданских прав. Еще что-то им осталось, это отобрать у нас паспорта граждан и документы на право собственности. Я хочу сказать, что паспорта граждан, мы уже не граждане, можно сказать, мы уже физлицо. Потому что новые документы выдаются, потому что гражданин еще имеет какие-то права, а физлицо вообще не имеет никаких прав. Что им еще осталось, это отобрать так, подменить простыми бумажками, без подписи и печати, внести в другой частный реестр. Ситуацию можно исправить только выполнением Конституции. Плохая она, хорошая, но мы по ней еще и как-то жили. То есть, так как слишком много подмен, у нас вместо госорганов частные структуры. Это правда. То есть, на самом деле, государство Украина, государство Россия не существует сейчас. Как, собственно, и других государств. То есть, там остаются суды, те же здания, те же лица, которые нас судят, которые там, ну, отвечают за какую-то собственность. Но если так посмотреть, кому это принадлежит, по документам, то оно принадлежит просто какой-то частной фирме, которая, ну, офис которой где-то вообще за океаном. Вот. Обычно в Лондоне или в Соединенных Штатах. Вот. У нас вместо госорганов частной структуры реестр граждан, которого нет, и реестр общей публичной собственности. Тогда все будет под контролем. Война у нас в юридической плоскости, поэтому людям сложно понимать происходящее. Статья 140 Конституции. территориальной громады – это все жители. В этом и подмены. Ну, что я хочу сказать? То есть она пишет, и этот человек прислал ссылки, что там и суды, и все, там где-то признают, не признают. Но много людей, большая масса людей на Украине живут вот так вот. Они сказали, вот это наше, просто взяли, сделали себе и живут. И когда там полиция приходит, они показывают, от них уходят. Ну тут говорится, что вот этот Медведчук, что все это сделано специально, чтобы потом взять их и разоблачить. Но дело в том, что они на таком же самом основании, на каком и другие частные фирмы. Но эти, хоть им это принадлежит, они хоть на этом живут, те вообще какие-то левые. Вот. Так вопрос, ну, о Конституции, ну, речь не идет. Ну, я не вижу какая-то силы, чтобы весь народ взбунтовался, давайте вернем Конституцию, давайте все фирмы, это надо возвращаться 20 лет назад, когда просто народ вот так нагибали, как хотели, когда был просто фашисты, реально ходили и что хотели, делали. Когда было, ну, реальное принуждение, ну и много. А сейчас вроде тихо. А почему тихо? Потому что сменилась власть. Вот, сменился хозяин этих граждан, от Украины, ну, России тоже, между прочим. Вот, и поэтому, ну да, ну и что? Я хочу еще прочитать одно, но это уже на украинском, это в комментарии ко мне пришло. Незалежная громада ИСКОН, есть организация ИСКОН, она международная. Она международная, она не государственная. И некоторым не нравится, вот, но не нравится, что там вот эти религиозные деятели, ну, мягко говоря, преступники, мягко говоря, они участвуют во всех видах преступлений, которые только может быть, и при этом рядятся в такие одежды, по которых можно узнать, что вот они святые. Вот, и люди там целыми общинами уходят оттуда, сами себя называют, регистрируют, вот, и живут. И живут то же самое делают, просто не подчиняются им. И деньги у них тут эти целые, они на эти деньги тут что-то там, ну, как-то расстраиваются, а тем постоянно не хватает. Те куда-то жертвуют, как в трубу. Я говорил, там, например, вот все московские деньги, там храм столько, сколько лет кричали, а потом оказалось, что это пошло на... Ну, не на синагогу, а на самый большой этот хаббатский центр в Днепропетровске, Минора. Вот. Вот. И есть люди, это информация из от лиц, которые работают в силовых структурах. Ну, у меня есть знакомые такие. Вот, пожалуйста, вообще на фашистскую организацию. Вот. И поэтому взяли и сделали. Вот. Незалежная громада ИСКОН в хакте Прошая Санга официально зарегистрировала в Украине в городе Ровно, и GBC боится с ними судиться. Принимайте опыт. Кстати, ни GBC, ни BBT ни с кем судиться не будет, так как они сами рейдеры на птичьих правах. Ситуация, смотрите, кто-то скажет, так это же духовная организация, это же просто церковь, какая разница, там какому Богу как молиться, кому это надо, а там реальное имущество. А я хочу сказать, что никакой разницы нету. Либо ты живешь свободно и по своим правилам, как в семье, по семье. Но государство — это тоже какая-то большая семья, которая учитывает, какая национальность здесь больше всего, какие корни, какие традиции. У семьи же есть традиции. И у нации есть какая-то традиция. Но если приходит такой захватчик, он первое, что рушит, вот эти вот все традиции. И тогда что получается? Тогда народ начинает друг на друга. Потому что традиции не позволяют грызться, как в семье. Но если традиции семьи уничтожены, начинают грызться. Вот. И поэтому, ну, в целях самосохранения вот так вот надо делать. Вот. Ну, конечно, было бы хорошо вернуть вот это ренессанс. Ну, будет что-то новое, но никогда не будет то, что было тогда, когда-то. Никогда ничего не повторяется в этом мире. Никогда не повторяется. Только новое. И какое оно будет новое, зависит от нас. Ну вот. Ну и... Ну, наверное, о чем я буду рассказывать. Итак, Тема лекции, значит, определилась. Жизнь незаконна, а смерть она всегда на законном основании. На законном основании. И что такое смерть? Это когда вот тебя не уважают, когда тебе предъявляют какие-то правила, как вот роботу, вот так вот сделаешь, будем тебя уважать, не сделаешь, не будем уважать. Да, но это от семейной стычки до буквально до уголовных разборок, так не сделаешь, значит, там все быстро решается. Буквально так. Так вот, но это уже как разговор с неживым организмом. И знаете, везде, вот если мы затронули немножко религиозную тему, во всех религиях, знаете, больше всего о чем говорят, что надо радоваться. Спрашивается, чему? Вот христиане говорят, радуйтесь, в Библии открываем там, радуйся, радуйся, радуйся. Там эти, ну везде, везде, радуйте. Чему? Чему радуйтесь? Если открываем христианскую традицию, вот я сегодня взял, кое-что зачитаю, «Моление на озере», святитель Николай Сербский. Вот. Так трезво мыслит человек, и так внезапные, неожиданные выводы у него. Вот. Ну, тоже радуйтесь. Кстати, вот радостный он. Вот. И он говорит, ну не только он, и мы если покопаемся, есть дары Святого Духа, первый из них любовь. Любовь. А второй какой? Радость. Если мы открываем вот это индуистское всякие писания, ну в частности Бхагавад-гиту, то в самом конце, в комментарии написано, радость от своего могущества это естественное состояние человека, живого. Живой человек значит любящий человек, потому что законодательство, законы и не любовь, а вожделение, это значит ты ну, мертвый. Прабхупада пишет, если ты никого не любишь, человек никого не любящий, считать его мертвым. Там, как, конечно, законы, да, вот по законам, со столом мы будем, а с живым попробуй по законам, ну просто не получится вот, в точности исполнить. С мертвым, да, годится. И там написано, что естественное состояние человека радость от своего могущества, и можно даже сказать, что если в христианстве, некоторые мне говорили даже, если в христианстве это номер два, то вот в вайшнавизме это номер один, но я сказал, подождите, ребята, но это естественное состояние, то есть там любовь уже есть, то все равно под номером два получается. Ну, это может быть симптоматика того, что любит человек или нет. Потому что есть, знаете, такие любящие с такими физиономиями вытянутыми, страшными, озабоченными и так далее. То есть это законники. Это законники. Это не значит, что человек, который весь такой божественный, весь такой святой, закон не соблюдает. Соблюдает. Когда к этому же там Прабхупаде кто-то пришел и сказал, я тут за мной полиция гонится, можно я у вас тут немножечко потусуюсь? Он говорит, нет, иди, отсиди, придешь, милости просим. Вот так вот было. И он говорит, ну надо рассчитаться с кармическими вот этими вещами. Вот, то есть он говорил, нет, все очень строго. Хотя можно было. Вот. Хотя был такой интересный случай, когда один сбежал от полиции в храм, и там, и он не хотел следовать там чему-то, но он, и ему надо было жизненно необходимо притвориться, что он такой сильно верующий, чтобы его оставили ночевать, потому что он боялся нос высунуть на улицу. Вот. И он там вставал в 4 часа утра, там в 3:15, там на все там эти молитвы, там на утренние все это делал. И когда он говорил, ну иди там что-то. Он говорит, нет, вот что угодно, только я здесь, можно из помещения не буду выходить. Ну ладно. И он прошел достаточное количество времени, потом он к этому привык, и в результате вот этого обучения, ну, знаете, как в баню пришел, вспотеешь обязательно, да, он этим проникся. И начало у него изнутри подгрызать, что все-таки надо идти полиции сдаться. И он прямо там с четками, в оранжевых одеждах, пошел в полицию и говорит, вы тут такого искали, так вот это я. Вот. И он, они говорят, в общем, сажайте меня. Его посадили. Не, даже не так. Должен же состояться суд. И было странно, что человек сам пришел и сказал, а чем ты занимался, когда ты был в бегах? Он говорит, я вот с утра делаю это, потом это, потом это, потом это. И судья сказал, так на зоне ему там легче в 5 раз будет, пускай идет в свой храм уже. И освободили с зала суда. Был такой курьезный случай. Вот. Ну, в общем, чему радоваться, да? Радоваться. А вот и кажется, что для радости есть, должна быть причина. Ну, указывается, как минимум, могущество твое, что то, что получилось. Но знаете, я иногда радовался именно потому, что не получилось. Вот такой, знаете, такой до истерического смеха. Раз, бах, не получилось, и я так. И так аж смешно стало, что ж такое происходит такое, что ж мне вот эти палки в колеса, вот аж до смешного. То есть тоже какая-то радость. Я что хочу сказать, ну кто-то видел фильм, как же называется, Янковский там тоже... Приходи на меня посмотреть. Не видели фильм, нет?
Видели, конечно.
Видели, да? А вот помните, как он пришел? Там все, там, да, там с этой, с его там, как это, любовницей его расторили по телефону, потом это, и потом, что его облили вот эту рубашку, и он говорит, так, куда я вообще попал? И смеется так, да? Вот такой вот добродушный человек, и в результате все кончилось здорово. Все кончилось здорово. Ну и поэтому... Радоваться, потому что радоваться из-за чего? Ну хотя бы удивительным вещам, которые с нами происходят. Потому что вот если кого-то спросить, а вот ты меня любишь? Да. А за что? Если ты скажешь за что, это означает, ты не любишь. Понимаете? Любовь настоящая. Настоящая любовь, не вожделение. Вожделение за что-то. Вожделение понятно, мне надо вот это устраивает. Ну вот это как-то могу потерпеть. А любовь наоборот. Меня это устраивает, но мне это как раз не надо. Любовь это только вот у нее, например, вот такие-то вот недостатки, я хочу им служить этим недостаткам. Потому что мне хочется ее радовать. Ну, если я мужчина, ее. Ну и наоборот. Там вообще все перекручено наоборот. Вожделение, любовь – это вот взаимопротивоположные направления. Вот. И поскольку это первый дар Святого Духа – любовь, и там ни за что, то и радость тоже ни за что.
Угу. Так вот, когда радуешься, тогда же поделиться хочется, а поделиться – надо объяснить, а законник…
Не, потом со стороны могут объяснить. Вот двое влюбленных что-то, вы знаете, и потом можно объяснить. Ну, потом объяснить и даже вывести формулу любви, там есть фильмы всякие такие. Вот. Но когда все это делают, они делают, еще раз напоминаю, первый раз, и потом можно это объяснить. Но когда они это делают, они не опираются на известное. Еще раз на бис, что идти вперед. Можно опираться только на неизвестное. А на известное, ну, ты уже это что-то уже это было. Поэтому, как это, безумству храбрых, поем мы песню, да? Потом, Горький, да? Вот. Итак, жизнь незаконна. Незаконна. Закон не. И вы знаете, кто-то скажет, ну. Чему радоваться вокруг такой беспредел и все такое? Своему могуществу, что ты в своем как бы секторе жизни этот беспредел не позволяешь ему совершаться, а что-то может, что ты пересилишь и что ты исправишь, может быть. И были такие случаи, везде есть и есть, мы их называем героями. Вот. А вот такие новости, знаете, вот, которые я вам, кстати, рассказал, я сейчас скажу даже, где это было, можно подробности. Эти новости, я считаю, из разряда отвлекающих. Потому что, вот смотрите, суд отобрал жизнь у 2-летнего ребенка. В субботу, 28 апреля, в детской клинике Айлдел-Хей в Ливерпуле умер Элфи Эванс, который совсем немного не дожил до своего двухлетия. Верховный суд Лондона принял решение отключить малыша от аппарата искусственного дыхания, после чего он скончался, передает издание Daily Mail онлайн. И самое интересное, точный диагноз Элфи британские врачи не поставили. А не было никакого диагноза, был абсолютно живой пацан. Красивый, румянец, все. Просто спит. Но он может и проснуться же. Вот. И родители боролись, и родители ничего не могли с этим судом сделать. Прожил он 5 дней. После того, как его отключили, он все живет. Вот. А если бы его вообще сразу не подключали, он бы жил и не умирал бы. Вот. Значит, вот такие новости. Первая цель. Во-первых, эти новости подхватили все мировые СМИ. Что какой-то двухлетний мальчик, бедный, его взяли по закону и отключили, и все вокруг беснуются. Вот. Во-первых, это потихонечку нас приучает, что закон может просто отобрать жизнь, и если у двухлетнего, а взрослого, то есть к нему нет претензий, да, он никакого преступления не совершил, он просто живет. А если ты что-то прожил и что-то сделал, на тебя можно обязательно чего-то написать и найти. Тем более. Это первая цель. А вторая цель и главная, я считаю. То есть это цель с дальним прицелом. А ближняя цель это отвлечь внимание. И все смотрят, там такая фотография, все там пускают слюни, сопли, эмоции. Но при этом отводится внимание от массового убийства детей и вообще не по закону. Вообще без всяких законов никого никто не спрашивает. Вы помните, вот я читал тут про это Кемерово, да? Про Кемерово. Вот мне тут пишут опять. Вот, все еще продолжают приходить письма по поводу ритуального сожжения детей в Кемерово. То, что произошло, непонятно только полному идиоту. Идиотов, как оказалось, хватает. Но я назвал бы это не идиотизмом, а неосведомленностью, необразованностью. И вот по этому поводу такой небольшой ликбез. Это я к тому, что вот радоваться, не радоваться, но мы должны это знать. Потому что, вы знаете, есть такая глупая радость, это, знаете, первое время чумы. А есть радость от своей победы, я хоть что-то там спас. Помните историю, когда там одна девочка лет 5 после шторма выкинула много морских звездочек, она кидала их в океан. Вот, кто-то взрослый подошел, говорит, тут их там миллион. Это, ну, то, что ты делаешь, капля в море, это вообще не важно. Она говорит, зато тех, кого спасла, очень важно. Очень важно. И если я кому-то помогу, одному-двум, это очень важно для меня. Это уже смысл жизни как-то оправдан. Вот в чем любовь. Вот. И такой ликбез. Я просто буду зачитывать. Потому что, ну, надоело уже. Надоело, потому что идиот не может быть счастлив. Идиот не может любить. Идиот попадается на удочку всяческих законов, всяческих ритуалов, всяких постановлений, принимает это за чистую монету. Просто потому, что он идиот. Вот. Он просто не информирован. Ну, например, вот, Достоевский. Это по поводу, что было ли ритуальное сожжение, или просто там электрик что-то погорячился, что-то не прикрутил. Вот. Достоевский, его книга. «Жиды и ритуальное убийство». Далее. «Записки о ритуальных убийствах». Это литература навалом везде. То есть это было всегда. Олег Платонов. «Ритуальное убийство». Пишет, почему их изгоняли изо всех государств? Потому что они делают то, что делают по сей день. Они всегда это делали. Это такая вот струя в человечество, вот как змея вошла. А, картина. Вот есть такая картина. Четверо шляпников, в шляпах такие, вот, знаете, да, ходят евреи, скачивают с человека кровь. То есть они там, они ножи и трубки, и посуду подставляют. Вот. Еще гавюра. Человек лежит на дровах, Его кромсает ножом с бородой и в шляпе. С этими вот. Картина в римо-католическом костеле в Галиции. Прямо в церкви. В церкви. Толпа жидов втыкают ножи в человека. Барельеф. Ритуальное убийство древних евреев. Так называется. Барельеф. Увековечили себя. Картина. Изображение. Жиды воткнули ножи в человека и через трубки пьют кровь. То есть таких картин огромное количество. Ну, даже не на постсоветском пространстве. Европа, там, в Европе больше всего. Европа, Великобритания, где вот ребенок посередине и толпа жидов. Или вот, 1912 год, Ющинский. Помни православный русский народ. И дальше. Смотри, берегись, это не просто люди. Профессор Петражницкий. О ритуальных убийствах, дело Бейлиса. Вот еще интереснее. На государственном уровне написано. Разыскание об убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови. Напечатано по приказанию министра внутренних дел России 1844 год. Вот. Я хочу просто закрыть этот вопрос. Что говорят, вот не так. Это всегда было, есть и будет. Просто тогда было, не было таких технологий, сейчас такие технологии есть. Когда вот было, вот это переворот, вот это Майдан, переворот, сразу несколько человек нашли на квартирах с отрубленными головами и полностью обескровленными. Убили бы, да убили, кровище обычно, да, как в фильме ужасов. Крови ни капли нету. Это ж надо, я не знаю, технологии уже такие. Сейчас такие вот технологии. То есть нет в человеке крови ни капли. Как это? Нигде не забрызгано. Вот. И это были достаточно высокопоставленные, которые не легли под новую власть. Вот. Я хочу сказать, есть естественное еврейство, но и некоторые евреи, я хочу сказать, чтобы не огорчались, не обижались, не впадали в уныние, потому что никто не знает, сколько в них крови белой, славянской, не только славянской. Потому что есть еврейство настоящее, которые вот они вот это хотят. У них они любить в принципе не могут. Они свое вожделение, власть, вообще насильство всякое, они принимают, вот они это любят. Вот. Я хочу сказать, что есть еще искусственное еврейство. Вот сейчас внимание, каждый из нас может просто пойти в клинику, пролечиться от какой-то болезни, и в нем проявятся вот эти вот вещи, склонность к этому. А значит, я попадаю в какую-то структуру. Ведь говорят, что хороших людей много, но плохие лучше организованы. Хорошие люди могут жить и без организации. А вот плохие люди без организации жить не могут. Это не просто стая волков, они очень хорошо структурированы и организованы. Вот. Если я попадаю в организацию, тогда жизнь... Итак, это вот из этих вот, из христианин пишет, тоже очень давно и такой, не слабый христианин, известный. Болезни служат не к тому, чтобы убить нас, а для того, чтобы останавливать в заблуждениях. И тем более болезни не для того, чтобы от них бездумно избавляться. Такое лечение убивает душу. Я здесь на паузу поставлю, убивает душу. Ко мне пишет Никита, какой-то Никита пишет, как вам можно написать, хотелось бы узнать о больных раком. Можно написать на сайт, а можно просто позвонить, телефон тут есть. Больных раком не существует. Не существует больных раком. Просто закисленный организм... Клетки вот этого грибка кандида активизируются и начинает организм просто плесневеть. И ничего страшного, он заплесневел, он остановил бы человека в каких-то действиях, человек бы пришел бы к врачам и сказал, извини, мясо уже тебе нельзя, этого нельзя, просто какая-то диета, какой-то образ жизни меняешь и все кончится. Они просто останавливают нас еще. Но как только я начинаю этот рак лечить, вот это лечение, вторичный рак называется, оно меня убивает. Рак – это придуманное заболевание, как и СПИД. Нет таких, не существует таких болезней. Люди от СПИДа и от рака умирают в процессе лечения, а не от самого вот этого. Но если от СПИДа и от рака человек угасает стремительно во время лечения, повторюсь, то от остальных болезней этого не видно, и иногда человек выруливает. Как сказал один мой хороший друг, врач, сказал, что если человек хочет жить, то медицина здесь бессильна. Вот. Это все равно, что, знаете, вот я ем продукты, каждый продукт, который я съел, он на меня действует. Вот. Груша одно, яблоко другое. А если я выпиваю водки, это сразу заметно. То есть заметно, что в меня вошло. Так вот этот СПИД и рак, они сразу заметно воздействуют на человека. То есть, вернее, лечение. Сами болезни просто останавливают меня и все. Я знаю людей, которые по 20 лет живут с онкологией, ничего. Им просто диагноз поставили онкологию, но то больше, то меньше, то вообще ничего нету, то опять возвращается. Ничего не надо с этим делать. Вот, я, ну, извините, надо это... Прочитаю дальше. Наверное, снова. Итак, я снова, наверное, начну. А то я перебил, так сказать, святого человека. Болезни служат не к тому, чтобы убить нас, а для того, чтобы останавливать нас в заблуждениях. И тем более болезни не для того, чтобы от них бездумно избавляться. Такое лечение убивает душу. Болезни служат не тому... Ага. У евреев вследствие нарушений природных правил возникают нарушения психического характера. У остальных народов нарушения телесные. Устранение телесных нарушений медицинским, химическим путем без нравственного покаяния ввергает человека в еврейское психическое уродство. О, ты просто тебя полечили. Раньше... Священник, врач и там психиатр, это должно быть в одном лице. А тебе просто полечили. Причем полечили, то есть где-то 100 лет назад это началось, химия. Природные лекарства все, это с легкой руки Рокфеллеров. Итак, устранение телесных нарушений медицинским и химическим путем без нравственного покаяния ввергает человека в еврейское психическое уродство. Натуральное же лечение, в скобках, к примеру, травами, исправляет не только тело, но и характер. К великому сожалению, мы повсеместно наблюдаем, как традиционное живое лечение заменяется на химическое неживое. Человек не может умственно стоять на одном месте. Если он в событиях, с ним происходящих, не набирается мудрости, то набирается подлости. То есть, если ты просто вылечился, и медицина сказала «Ура! Мы тебя вылечили, ты стал более подлым человеком». И я знаю, у меня со мной был такой грех, потому что я, так сказать, учился всяким паранормальным штучкам, и когда один чернобылец, в общем, у моего соседа был брат, этот брат был в Чернобыле, у него там, ну, облучение, и в связи с этим некоторые проблемы. Я его за 2 минуты избавил от этого. Меня учили, как последствия радиации убирать. Убрал, он стал невыносимым человеком, поскандалил со всеми. Абсолютно здоровый негодяй стал. А перед этим был такой смирный, и он вписывался в семью. А так вот сразу развелся, все это, понимаете. Болезнь останавливала его от чего-то. Вот. То есть, практически... Медицина последние 100 лет из неевреев делает евреев. Просто спасая тело, теряем душу. Слышали такое, да? Вот. То есть это медицина, это не медицина. Вот. И как они делают? А сейчас это же приобрело массовый характер. Например, вот Билл Гейтс, да, известный парень. Вот, заявил на Массачусетским медицинским обществом, перед Массачусетским медицинским обществом, о значительной вероятности большой и смертоносной пандемии. По словам Гейтса, пандемия может выкосить 33 миллиона человек за 6 месяцев. Основатель Microsoft переживает, что создателями вируса может стать террористические организации. Обычно пугают. От Конгресса им удалось добиться выделения дополнительного финансирования для Центра по контролю и профилактике заболеваний. Сам Гейтс через свой фонд выделил грант в размере 12 миллионов на разработку универсальной вакцины, способной защитить от большинства видов вируса гриппа. Теперь уже от гриппа надо нас вакцинировать, да? Вот, понимаете? Если я раньше говорил, что от вакцинирования и вот от этого вообще лечения люди становятся глупее, что очень удобно и на руку формирующимся или оно еще не сформировано мировому правительству, то сейчас я хочу сказать, они становятся еще и подлее. И в принципе здесь, и вот мы тоже, так что не увлекайтесь. А вот это всякие травки и так далее, это да. Вот эта химия, не надо нам химию. Кстати, водка и этиловый спирт – это чистейшая химия.
А вино?
Что?
Вино.
Ну, вино, а чем? Вино от водки. А, ну да, грузинское вино. Не-не-не-не. Не, ну это не естественно. Я об этом даже не хочу говорить.
У меня вопрос насчет болезней и лечения медицинского и подлости. У меня, короче, был компрессионный перелом позвонка, и я валялся в больнице, пока это дело не зажило.
Да.
И что бы оно было, если как бы мы не обратились ни в какую больницу, у меня просто поболела рука, спина. И если бы она просто продолжала, меня не сильно беспокоило, я думал, ну сейчас болит сильно, потом оно будет меньше болеть, и в конце концов просто станет чем-то жестким там и все. Но вышло так, что я там лежал и таблетки пил обязательно, там какие-то процедуры, какие-то облучения.
Ну, я согласен. Я согласен. Ну, во-первых, я абсолютно уверен, что то, что вы пили, не все вам надо было пить. Почему это? Потому что когда, у меня есть теща, которая уже в годах, она свято верит в медицину, она думает, что она еще советская, но советская медицина уже была не совсем такая. Вот. И когда ей что-то назначают, я звоню человеку, который профи в этих делах, он говорит, это не надо, это замени этим, а вот это тоже не надо. То есть профессиональный врач говорит, ей просто навешивают вообще что-то пожилому человеку, понимаете? Ну и с одной стороны бизнес, но я говорю, а вот если это, она говорит, это только ей навредит. Привяжет, она будет постоянным клиентом, вот так вот, как наркомания. Она просто без этого не сможет. Вот, понимаете, и это одно, но малостудорий растущий организм. Я понимаю, что есть там переломы, травматология, да. Раз, тут можно и водочки не грех выпить, да? Вот как помните фильм «Знахарь» польский? Кстати, он по реальным событиям, ну не было анестезии, раз водки залили, зубы сцепили, а на фронте так и делали. На фронте не было никакой анестезии, просто там самогонки вливают. Но на этот период оправдано. Понимаете, все, что мы нарушаем, есть такое понятие апатхарма. Есть дхарма, то есть долг, ну в обычных условиях, но есть долг таких в экстремальных условиях. И там можно что-то подручными средствами, но если нет вот нормального чего-то, да? Как ты едешь, у тебя порвался ремень там. Вот одного там порвался ремень, он взял просто жены, стянул колготки, завязал вместо ремня и опять поехал. Вот так вот. Ну, зато выехал, мотор не перегрелся, можно было ехать. Но оно ж не предназначено для этого, да? Так. Но если ты выходишь из ситуации, вот так почему-то сделано, так вот, опять же, не по правилам, вот это вот жизнь, не по правилам. А если ты будешь по правилам, а ремня нету, ну так ты и замерзнешь там. Так вот, когда ты нарушаешь правила, чтобы двигаться вперед, тебе за это никаких последствий не будет. Но если ты нарушаешь просто так, когда вот оно решит, лежит предназначенное, а дай-ка я вот так попробую, вот тогда будет. В этом разница. И поэтому травматология, все дела, вплоть до переливания даже крови, давно уже известный такой момент, что ну, не надо переливать. Особенно свидетели Иеговы за это ратуют. Ну ничего, перелили, ничего живой, ничего страшного. Опять живешь, это делает. Итак, психическое безумие. То есть, если когда человек начинает вот таким образом лечиться, попадает из жизни, как бы, ну, вы, наверное, уже забыли, что я Дагейст там читал, да, вот этого святого, он говорит, что все народы, у них просто возникают внешние какие-то отклонения, которые они не могут игнорировать, которые преграждают им путь к греху. А вот и у иудеев, что у них там внутренние изменения. Но если я полечился как-то, я тоже просто как феномен искусственно наблюдается. Снаружи это все вылечил, но внутри у меня что-то исказилось. Я стал немножко подленьким. И подлость, она характеризуется по этим святым как безумие. Подлость — это неестественное состояние человеческой психики. Вот. Зачем я это говорю? Потому что, ну, если ты психически ненормальный, у тебя либо радость уже садистская какая-то будет, либо злорадство будет, то есть радостью не является, она на крови окружающих и на страхах поиздеваться там, понимаете? То есть ты лишаешься естественной радости, естественной любви. Ну, соседям вот какой вопрос задали с самого начала. Вот что пишется. Психическое безумие выражается в садистских наклонностях, как кульминация власти. Два типа. Кульминация власти. Когда я просто вот, он мне ничего не может сделать, а я с ним вот это. Вот власть такая. А есть просто власть. Вот он начальник. Вот он не выплатил. Подождите недельку. Тоже некоторые садистские наклонности. Или в полном отсутствии сострадания к боли других. Это результат поколения за поколением лечилось в каких-то больницах. То есть где-то там человек, ему больно, а я ничего не чувствую. Сострадания. Я просто как робот, так, что, перевязать, все так и все. Сострадания не чувствую. На прошлой лекции я говорил, насколько чувствительны к боли других даже растения. Там был такой пример, если вот было растение, и к нему подключили датчики, разбивается куриное яйцо, датчики дергаются. Растение чувствует боль, что яйцо погибает, зародыш погибает, растение чувствует рядом. Растение думает, растение может влюбляться, растение может ревновать одного человека к другому. Зарегистрированные факты. А у нас этого нету, потому что растение не лечится в наших поликлиниках и не образовывается в наших там синагогах, православных храмах, там вайшнавских и так далее. Там нет такого образования. И у них все в порядке с любовью, понимаете? Здоровым надо быть без больниц, а духовным можно быть и без церкви. Без церкви. Но я не говорю религия. Религия — это знаете, что такое религия? Религия — это просто уклад жизни. Уклад жизни — это просто традиция. Традиция, которая в семье, которая раньше была. Это знаете, как вот ну, раньше вот везде было, как это, ну, зверье всякое бегало. Теперь они только в зоопарках. И отовсюду прогнали. Вот, в зоопарке. Хочешь посмотреть какую-то красоту девственную леса, значит, вот есть заповедник. А там везде все повырубали. Даже фильм такой есть. Повырубали все. Вот, и так далее. И хочешь посмотреть нормальные отношения, иди в церковь, тебе там расскажут, как друг с другом разговаривать. Так это должно быть вот так. Вот. То есть это не какой-то там святой институт, это просто обычная жизнь должна была быть. Итак, отсутствие, значит, психическое безумие в результате, когда я просто хочу исправить проблему, вообще любую, физиологическую, финансовую, чтобы мне настроение там подняли, ну, чем-то и без того, чтобы подумать, то я психически ненормальный. Одни ненормальные становятся садистами, одни просто им все равно. Знаете, просто, ой, уйдите от меня, тут ни до кого. Хочу побыть один. Надо быть один, но не для того, чтобы все достали. Это уже, ну, бегство, это уже плохо. И вот пишется, что отсутствие сострадания к боли других у обывателя считается черствостью, а у религиозного человека – духовностью. Поняли, нет? Отсутствие сострадания к боли других у обывателя считается черствостью, а другого, ну, равнодушие такое. Вот я там молюсь, у меня такой маленький, ну, такая секта получается, сам себе секта, вот. Или там, а у тебя там карма такая, да? Черствость. Но это психическое заболевание. И поэтому очень часто мы видим у религиозных адептов абсолютно любой организации, которые очень долго там немножко поварились, они немножко становятся черствыми. Они такие ходят, они где-то в себе, они медитируют непонятно на что. Они, конечно, кинутся, улыбка, вот у них забота, это первое слово у них, но сострадания у них нет. И обычный человек, алкоголик какой-нибудь, который не прошел этого образования, не прошел этого промывания мозгов, он может искренне посочувствовать и так далее. Мы это тоже знаем, да, тоже знаем. И вот Вибхути Шакти называет этот феномен синдром позитивного идиотизма. Это у нас была это лекция, Вибхути Шакти приезжал, и я с ним поговорил, я говорю, как назвать лекцию? Он говорит, синдром позитивного идиотизма. То есть, знаете, как первое время чумы, мы радуемся там. Я говорю о вайшнавах, ну то же самое можно сказать и о всех остальных религиях, потому что он говорит, синдром позитивного, то есть на позитивчике. Радоваться можно, если ты что-то совершил, героический подвиг, из какое-то зло переделал в какое-то все-таки добро, защитил там, слезу утер, не допустил кровопролития. А вот просто так радоваться, ну, вот. И в связи с этим новости, у меня появились новости. Просто зачитываю. Вибхути Шакти позвонили из полиции по поводу поступившей на него анонимки, где он обвиняется в сепаратистской деятельности. Договорившись о встрече, сотрудник полиции посетил офис Вибхути Шакти. Поговорив о фактах, содержавшихся в анонимке, полицейский поинтересовался, нет ли у обвиняемого врагов. Узнав, что тот покинул тоталитарную секту, сотрудник полиции посчитал инцидент исчерпанным. Видимо, подобные случаи в практике правоохранительных органов нередки. Нападки на Вибхути Шакти начались через интернет сразу после выхода его лекции «Синдром позитивного идиотизма». Бывшие единоверцы, похоже, приняли на свой счет диагноз, озвученный в лекции. Учитывая большую текучку прихожан церкви Кришны, основная масса адептов даже не знает, кто такой Вибхути Шакти. А учитывая подробности в анонимке, известные только вполне конкретным людям сегодняшнего руководства храма, нетрудно догадаться об авторстве. То есть люди, которые вот, ну, при власти, при управлении, вот они не могут ничего сделать с ним, ну и травят вообще посторонних лиц. Вот он где-то там что-то такое в лекции сказал. И сотрудники полиции, мне вот это радует, ну, оказался адекватный человек, посмотрел, говорит, а, это понятно все, и пошел. Вот. Я хочу сказать, что каким образом идиотизм возникает. То есть какие-то ритуалы, какие-то принятые очень большие рамки жизни, которые просто как коса смерти проходят по моим традициям, семейным, национальным каким-то, да общечеловеческим даже. Проходят и строят новые рамки. А на самом деле меня не строят, меня разрушают. И вот, и что остается? И остается идиотизм, который у слабых людей или не при власти проявляется как бесчувствие какое-то, а у сильных как вот просто гнев и какой-то садизм. Вот наказать надо непокорную там. Или непокорного. И вот один из примеров, это уже из Кременчуга мне прислали, не скажу кто, чтобы Его там местные адепты церкви, не это самое. Там есть такая, ну вот эту я могу сказать, Нандарани. Нандарани — это такая женщина, браман. Женщина-браман — это большая редкость, да. К ней просто так не пробиться, у нее там есть свой адъютант, его зовут Олег, я знаю. Кстати, преподаватель по специальности, это я вас подвожу, что вот все так внешне здорово, да? Высшее образование. И смотрите, и вот он звонит всем, что вот такая-то женщина, которая посещала наш храм, вы знаете, она ведьма. Она всех зацепила за нижнюю чакру всех мужчин наших прихожан. И все они точно пойдут в ад. И более того, ну то есть какая-то женщина, а там была такая ситуация, что эта женщина достаточно богатая, просто привлеклась этим всем, и она не просто на BMW, то есть это очень богатая женщина, она на джипе BMW. Кто-то понимает разницу? Ну, просто богатая, да? Естественно, она хорошо спонсировала это Нандарани, и все было хорошо, и потом она раз и решила, а там вот это Нандарани, и там еще отдельная такая организация, которая, кстати, она более официальная и более централизованная, там с Днепропетровском, она перешла туда и просто перестала давать деньги. Она была сразу объявлена ведьмой. Представляете, идиотизм доходит до чего? И что это, она не просто вот этих всех мужчин там совращает своей там дьявольской красотой. Она совращает даже всех махараджей. Вот. И поэтому всем звонит, давайте молитесь, потому что за спасение наших мужчин и наших махараджей. То есть до какой степени может дойти вот... И вот тут один, который мне пишет, я без смеха не могу на это смотреть. Вот она обрекла всех прихожан Кременчуга мужского пола на смерть, зацепив их за нижнюю чакру. А более того, всех гуру искон. Человек пишет, я думаю, что чакры кременчужской ведьмы бесполезны перед гуру искон. Многие гуру искон по нижним чакрам цепляются больше за мужчин и даже за маленьких мальчиков, чем за женщин. Нандаране даже не приходит в голову простая мысль, что гуру искон к людям с большими деньгами уделяет естественное внимание больше. И я хочу сказать, что это общая такая тенденция, когда у меня был такой конфликт когда-то, когда у меня собирались люди, приезжал один браман, Вишвадакшина имя было, и была такая женщина, которая... А женщинам тогда не светили никакие ни инициации, ни тем более браманические, она просто ходила и давала ему каждый его приезд серьезные деньги. Потому что ее муж работал, ну тут была фирма в Запорожье, Черевный звук, там большие деньги крутились. Сейчас оно как-то схлопнулось это. А раньше это кости это вот такие маленькие, помните, да? Вот они все, которые по городу были, это вот оттуда. То есть были большие деньги. И она ко мне приходила, эта женщина, и потом она поняла, что ничего ей там не светит. И к тому же шла такая пропаганда, что если вас не инициируют, значит пропали вы все, вот все, как смерть, в ад пойдете, короче. И она настолько в это уверила, что и поняла, что тут ей ничего не светит, она пошла в другую организацию, там, Шри Чайтанья Сарасвата Малха, и там ее инициировали без всяких этих моментов. Как он об этом узнал? Началась война, началась вот это, в этой церкви война, там на меня, там что-то у тебя там ничего там правильно творится. В общем, началась война, начали меня отлучать, а всему виной-то деньги, всего лишь деньги. В этих религиозных организациях может меняться все что угодно, может меняться половая ориентация, но деньги – это святое, их ценность незыблема. Это надо понимать. Кстати, надо сказать, что вот это вот там центр Нандарани, центр там есть один такой Виджай, И это Нандарани, она все-таки браман. Кто к ней приходит, она тоже дает какие-то рекомендации, инициацию. И возникает вопрос, а как могут централизованные браманы из Днепропетровска позволять это делать? За деньги могут позволять. Если адепты дают деньги, вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Это то, что они заявили. Так что причина в деньгах. И они легко закрывают, эти священники Днепропетровска, на ее вообще отделенность даже. Инициации все подальше. Причина просто в деньгах. Вот. Ну и хочу это сказать, что может кто-то, ну как справочка, как про пожар, я немножко справочку зачитал. Я просто зачитаю, чтобы это не догадки, это не мои какие-то домыслы. Просто справочку, что сексуальная ориентация в этой организации меняется и очень быстро и стремительно. Вот читаю. В Нью-Йорке, ну, например, я хочу напомнить, прежде чем читать, что вот педофилия, если педофилия в ИСККОН тихо защищается и стыдливо финансируется, то педерастия уже открыто лоббируется, открыто. В Швейцарии, Канада, мне просто звонят оттуда люди и говорят, что вот там те, кто в алтаре, и те, кто на кухне готовят священную еду, они все гомосексуалисты. Вот. Под них надо вот принимать вот это все. Президенты в храме, конечно, в теме. Когда к президенту подходишь и говоришь, а можешь как-то вот на нормального заменить хотя бы на кухне, я что-то не хочу под него кушать. Нет, 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 пусть он будет, они такие же люди. То есть там в Европе все это давно, это было в Швейцарии, мне рассказывают. Итак, и даже более того хочу сказать, что это было в 2006 году. Если раньше, несколькими годами, абсолютно проверяемая информация, не просто слухи, а вот людей, махараджах, с вами это значит, ну это титул, это уже святой человек. Его застукали, просто он за как это, сексуальным насилием детей. Вот такие слова, знаете, мне не нравятся. Сексуальное насилие детей. Оно как-то не в полной мере не доносит ужас происходящего. Это огромный, волосатый, здоровенный мужик приходит. Вот он ребенок, 5-7 лет. И вот он его там это. А он ребенок даже ничего не понимает. Вот. Родители далеко. И это сексуальное насилие, это я не знаю даже как назвать. Мне кажется, для этого даже слов нету. И мне кажется, убить на месте это мало. Мало. И что вы думаете? Когда поступило огромное количество жалоб на несколько таких святых, собрался совет, вынесли решение, было внутреннее дело, и была разборка, что давайте снимем все погоны с них, и пускай они просто там гуляют. Но если они сделают вот это, вот это, вот это, вот это, куча условий, они могут вернуться, посещать храмы. Ну, уже не в качестве там кого-то. И в 2006 году организация эта, GBC, выносит решение, что все те, которые гуляющие, насильники детей, искалечившие огромное количество судеб, могут прийти нормально назад и заниматься тем, чем занимались. И они стали во все должности писать книги, по их книгам проходят семинары. И когда эти дети, которые выросли, посмотрели, они говорят, тут волки ходят, вот что-то. Вот. То есть 2006 год был официально педофилия, то есть ну, стал открыто. То есть нет такой резолюции, но им можно делать. Не то, что наказания нет, а вообще как бы ничего не случилось. Вот. Ну это так из себя. А теперь вот просто с текста. В Нью-Йорке прошла вивахаягья педерастов, преданных ИСККОН. Проводил эту вивахаягью инициированный ученик Джаяпата Кисвами. Мы с ним вышли на контакт, и он подтвердил, что эта ягья прошла с ведома Радханатха Свами. Свами это святой уже. И один из педиков его ученик. До этого был случай с Харидаяндой Дас Госвами. И он благословил однополый брак. И сейчас их защищает. Нисчала, ученица Шрилы Прабхупады, много лет продвигала равенство геев в международном обществе сознания Кришны. И сейчас она пишет, что свадьбы геев надо продвигать, и на эти свадьбы надо вдохновлять. Радханат с вами прославляет, продвигает Туласи Габбард, потому что она поддержит расширение прав на браке гомосексуалистов и лесбиянок и так далее. Это такая маленькая капля. Это я к тому, что истинные ценности, это я к тому, что вот кто-то надеется Конституцию, то есть те, которые хорошо организованы, смотрите, что они продвигают. Поэтому и законы продвигают только они. И они продвигают практически смерть. Практически смерть. Поэтому и такая вещь. Вот все, наверное, знают, что идиоты от природы физически здоровы. В курсе, да? Ну, дурачок такой родился, да. Я таких видел, да, он не качался, ничего, вот так, какой-то валун такой, гу-гу такой поднимает, не болеет ничем. Ну, такой глупенький. Я знал одного, был когда в селе у бабушки с дедушкой, там был такой, ему его звали Аин, потому что он не разговаривал. Вырос такой здоровый, телосложнение такое, знаете, вот рука вот так вот. Не толстый, ничего, никого не особое. И он так, он говорил, Аи, 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 его так прозвали, Аин. Вот. Вот. Я просто хотел сказать, что они очень сильны, я видел это, не понаслышке. Вот. А как быть не идиотом и здоровым? Вопрос. Вопрос. И на этот вопрос мы ответим после перерыва через 3 минуты. Хорошо?